Продолжаем. После перерыва дело пойдет быстрее. Во-первых, потому что у вас пропал шок от мероприятия, от начала. Вот, вы ко мне потихонечку привыкаете. Это стандартная ситуация на всех семинарах. Пока энергетика утрясется в группе, пока вы адаптируетесь ко мне, а я заново адаптируюсь к вам. Сработа она идет обычно не в первые минуты, а спустя какое-то время, когда все друг к другу привыкнут. Ну и плюс проветрили, что тоже хорошо. Значит, второй момент, который мы должны, на который необходимо сделать акцент. Аспекты в харарах радикально отличаются от понимания, которое существует в натальной астрологии в других областях. Аспектов в харарах используется только 5. Во всяком случае, я очень рекомендую использовать только 5. Соединение, секстиль, квадрат, оппозиция, трин. То есть ни квиконсы, ни полусекстили не рассматривать. Причина, я думаю, это уже просто, опять же, моя рефлексия по поводу происходящего, почему именно так получается. Я думаю, что причина в том, что эти аспекты описывают самые грубые тенденции, самые явные тенденции. А для того, чтобы что-то реализовалось, оно должно идти по вот какому-то мейнстриму, никак не обходными путями. Поэтому должны быть явные указатели на происходящее. Именно поэтому эти 5 аспектов являются самыми центральными. Смысл аспектов достаточно очевидный. Соединение – это четкий, жесткий сплав. Это очень твердый ответ «да», если соединяются важные нам сигнификаторы. Но по поводу расходящихся, сходящихся, я сейчас еще прокомментирую. Секстиль – обычный аспект шанса. Он предполагает, что шанс будет, но насколько ты его будешь реализовывать – дело хозяйское. Здесь тоже есть некоторые нюансы. Трин – обычно аспект легкого решения или удачи. Чем сильнее планеты в нем, и чем они благополучнее и по статусу, и по смыслу, скажем, те же Венера и Юпитер, тем более торжественно воспринимается эта ситуация. То есть трин – обычно что-то решается легко, дословно. Квадрат – типичный признак трудностей, однако трудностей преодолеваемых. Нужно ли их преодолевать? Вопрос открытый. Считается, что по квадрату можно получить решение вопроса. Могу сказать, что да, есть такие примеры. Даже если квадрат без рецепции, о чем тоже буду говорить. Однако квадрат предполагает, что будут трудности, будут потери, ущерб. Мы можем оказаться недовольны происходящим в итоге. Оппозиция – достаточно твердый ответ «нет». То есть ситуация, при которой в принципе все не стыкуется, расходится и добра не будет. У Лили есть по этому поводу хороший пассаж, что по оппозиции дела заканчиваются плохо, вот, а если они заканчиваются хорошо, то лучше бы они не закончились никак. Там примерно такой смысл, что, мол, добра все равно не будет. То есть люди, скажем, сойдутся, но лучше бы они не сходились вместе. Значит, касательно смыслов. Теперь есть один нюанс, который обычно в других видах... на которые в других видах не делают акцента в аспектах, но делают в харарной астрологии. Огромная фундаментальная разница между тем, аспект сходящийся или расходящийся. Все аспекты, которые расходятся от точной меры, отвечают за прошлое, за то, что предшествовало вопросу. И используются для того, чтобы мы могли определить, действительно ли харар радикален и описывает ту ситуацию, которая привела к его возникновению. Все аспекты, которые сходятся, означают будущее. И именно они нам наиболее интересны для прогноза. То есть используются и те, но читаются совершенно по-разному. Расходящиеся используются для проверки карты. Действительно ли она описывает эти события? Сходящиеся используются для прогностики. Какое решение у нас будет в дальнейшем расходящемся аспекте? Значит, есть исключение. Исключение скользкое. Я могу сказать, что пока у меня нет твердой уверенности, с какого именно предела начинается это исключение. Если некоторые авторы пишут, что если планета находится в 1 градусе, другие настаивают на том, что не на 1 градус, а 5 минут дуги, есть еще версии, аспект, то он считается описывать настоящее, независимо от того, сходящееся или расходящееся. Прямо здесь и сейчас. Слишком мало у меня опытного материала, вот по этой теме, чтобы я мог сказать точно, я либо согласен, либо не согласен, либо не 5 минут, а 17 минут. То есть хотелось бы, конечно, набить эмпирическую базу, но пока это не так часто везет, как хотелось бы. Да, можно сказать, что если планеты, скажем, находятся в соединении, даже аспект расходящийся, но градус один и тот же, очень часто они описывают одну ситуацию, которая есть сейчас. То есть это вот то, что происходит на самом деле. Это не прошлое, а именно вот нынешнее. Но где эта граница, действительно ли выход за градус является границей, это пока тема спорная. Еще один акцент, крайне важный в Фарарах. В натальной астрологии положение планеты в изгнании и падении, в обители, в экзальтации, меняет качество проявления планеты. То есть описывает ее прилагательное. В натальной. Потому что человек, опять же, имеет душу, и на самом деле планеты являются описанием инструментов этой души. То есть планета, находясь в изгнании, будет говорить о том, что какой-то инструмент в этом воплощении имеет сложности. Он некачественный. Но это еще не значит, что с ним ничего нельзя делать. В харарной астрологии смысл другой. Во-первых, сила планет означает буквально силу действовать, сила в знаках. То есть насколько у этой планеты есть потенциал. В натальной астрологии такой способ мышления приводит к тупику, очень уверенно и стойко. Например, если взять две карты и сравнить, у одного товарища Меркурий в близнецах, а у другого в рыбах. Никоим образом нельзя вывести из этого разницу в интеллекте. То есть я имею в виду качественно, один умнее, другой глупее. Вот, можно сказать, у этого просто ум более структурирован, он у него близнецовский, он способен к освоению языков, там он будет легко писать, легко читать. Другой более интуитивен, мыслит аналогами, образами, будет хорошо писать стихи, если захочет, и так далее. То есть это качественная разница, это не сила. Харарная астрология – это именно сила. То есть у кого больше потенциал, у кого больше возможности. Это первый способ применения силы планет. И второй способ применения. Если вопрос харарный подразумевает моральную оценку происходящего, то сила планет в знаках означает моральную ценность того или иного. Ну, например, если планета седьмого дома, некая планета, находится в изгнании, падении, не имеет никаких достоинств, то человека, которого спрашивает Кюренс по седьмому дому о ком-то, нехороший человек. То есть он дословно непорядочный человек. У него либо проблемы, это если вписывается в вопрос. Если проблем как таковых нет, то это характеристика его личности. То есть у него есть сложности. Именно по этой причине тут Джалили, к примеру, рассматривал планету седьмого дома как указателя на вора. И могу сказать из своего опыта, что это работает. Не по 12-му, как вот есть современный автор, а именно по седьмому. Если в седьмом доме есть планета, которая не имеет никаких достоинств, и вопрос озвучен, кто украл, то планета седьмого дома отвечает за вора. Причем может описывать внешность, может описывать характеристики личности, профессию и так далее. Смысл именно в этом. То есть появляется моральная окраска у планеты. Поэтому в вопросах, скажем, судебных, в вопросах конфликтов учитывается не только это как качество силы, но и учитывается как способность действовать, как моральная оценка. Кто прав в этой ситуации, а кто не прав. Дома важнее для планет. Это касается и натальной астрологии, это касается и харарной. Положение в угловых домах значительно важнее, чем положение в обители или в экзальтации. Ну, скажем так, опять есть исключения, здесь исключения есть везде, практически обо всем, о чем я сейчас говорю. Но как общее правило, это факт. То есть, для вопроса той же карьеры, если мы будем брать 10-й дом, как вопрос достижения должности, лучше иметь наш управитель в сильном положении в 10-м, пусть он там будет в изгнании или в падении, вот, чем наш управитель в обители или в экзальтации, но где-нибудь в 9-м доме. Разница существенная. В одном случае мы должность получаем, но плохо с ней справляемся. В другом случае мы ее достойны, но мы ее не получим. Как варианты. Я сейчас огрубляю трактовку, но смысл именно такой. Значит, касательно силы планет. Касательно еще одного приема, который широко используется. Рецепции. Современная практика говорит только о взаимных рецепциях, то есть только о ситуации, когда планеты находятся в местах достоинств друг друга. Ну, например, Венера в Овне, Солнце в Тельце. Взаимная рецепция смешанного типа. Венера находится в знаке экзальтации Солнца, Солнце находится в знаке управления Венеры. Это достаточно сильная взаимопомощь. Естественно, что и взаимная рецепция по знакам, по управлению знаками тоже является сильным фактором. Взаимная рецепция – это способ действовать через другую планету. То есть, если у нашего акверента, допустим, существует взаимная рецепция с кем-то, это всегда аспект сильной поддержки. Насколько эта поддержка действительно сильна, зависит от того, планета управителя во взаимной рецепции, она сильна вообще в этой карте или нет. Значит, что, как трактуется взаимная рецепция, если она учитывается? Есть пример, он хрестоматийный, возможно, я его повторю, уже извините меня, потому что, правда, удачно, он был жизненным. Допустим, нам нужно решить какую-то свою жизненную проблему. У нас есть хороший знакомый, собутыльник, кум, не родной товарищ. И он эту проблему может решить в совершенстве. В свою очередь, ему нужно решить что-то у нас, нашими руками, в наших условиях. Ну вот ситуация, с которой сталкивался, приводил иллюстрацию, я доцент Национального университета, допустим, мне нужно оформить права в ГАИ. Допустим, у меня есть кум, работающий там полковником. У меня нет погонов. Вот. Но обращаясь к куму, его руками, как будто я на его месте, с его погонами, я могу сделать определенные вещи. Спросить его сделать, войди туда, открой такой-то ящик, поговори с таким-то человеком. В свою очередь, он может пользоваться моим положением на моем месте, как доцент университета, для решения каких-то своих вопросов в помощи его ребенку, ну, например. То есть, планеты во взаимной рецепции не меняются местами. В том смысле, что они у меня не появляются погоны, а он становится доцентом. Но у нас появляется возможность действовать, как если бы там были наши руки, как если бы эта планета была нашим полным добровольным помощником. Насколько она сильна, вот настолько она и поможет. Таков смысл. Взаимный рецепт – это сильный фактор, но не такой уж частый. Рецепция односторонняя – более интересная вещь, потому что встречается постоянно, учитывать ее необходимо. Односторонняя рецепция имеется в виду, что планета находится в знаке какой-то другой. Это есть всегда, как вы понимаете. Допустим, Солнце находится в Козероге. Солнце в рецепции у Сатурна. Можете заменять слово «рецепция» словом «гости», и будет то же самое. В гостях. Старая версия этого же текста в старой литературе можете встретить. Сатурн принимает Солнце. Аналогично, в гостях. То есть Сатурн хозяин, Солнце пришло к нему, происходит рецепция, аспект приема. Зачем это нужно? Значит, во-первых, рецепция указывает в некоторых вопросах дополнительную важную информацию. Типичный пример – это вопросы о стремлениях, желаниях или намерениях. Ну, например, типовая ситуация – деловое сотрудничество. Хотят ли эти двое сотрудничать друг с другом? Насколько они ориентированы на взаимное сотрудничество? Не то, будут ли они, а хотят ли, есть ли мотивация. Это вопрос рецепции. То есть, если, допустим, наш управитель находится в рецепции, в приеме у управителя нашего партнера, это означает, что я нахожусь в ситуации, как в гостях у другого человека. Я в какой-то степени под его контролем. Я заинтересован в этом сотрудничестве, потому что он не ограничивает в это восприятие. Вот. И это хороший аспект в плане дополнительной мотивации на происходящее. Гораздо хуже, когда существует ситуация изгнания. Ну, я чувствую, что уже мысли слегка теряются, да? Я поправлю. Первый и седьмой дом. Иллюстрация. Асцендент во Льве, Сатурн в Водолее. Вопрос об отношениях. Допустим, что вопрос задан лично, управитель первого дома, Лев, то есть Солнце, находится в Козероге. Прямой смысл. Человек, который задает вопрос, заинтересован в сотрудничестве, находится под управлением той планеты, которая отвечает за седьмой дом. Смотрим Сатурн. Сатурн находится, допустим, сейчас в Деве. Никакой связи с Солнцем. Ну, может быть, там есть аспектная связь между ними, это будет хорошо, сотрудничество состоится. Но по рецепциям в Деве никакой. То есть там в Деве Солнце ни в экзальтации, ни в обители, ни в изгнании, ни в падении. То есть все равно. Сатурну на наше Солнце. Вот. То есть мы хотим, а ему, ну вот, ну ты хочешь, мы тебе обеспечиваем условия. Но встречных шагов с его стороны не будет. Попал Сатурн в этой же сигнификации, в Лев, в изгнание. Автоматически означает, человек в сложном положении, о котором мы спрашиваем. Раз. У него с нами взаимная рецепция. Два. То есть мы друг другу нужны. Несмотря на то, что он в слабом положении, но существует взаимный интерес строить сотрудничество. Насколько нам будет толк с человека, который находится в изгнании, в Харари, это отдельная тема. Но такой вопрос есть. У него такие возможности и интерес взаимные тоже присутствуют. Попал Сатурн в Весы, где Солнце находится в падении. То есть тот человек находится в условиях, когда к Солнцу, к нашему правителю первого дома, он относится нехорошо. Если быть точным, он его презирает. Вот. То есть не то, чтобы сильно относится, как была бы ненависть. Вот, скажем, при Сатурне во Льве взаимная рецепция есть, но и ненависть тоже присутствует. Нежелание сотрудничать. Надо, но не хочется. Вот. В Весах это будет скорее брезгливость. Вот. Он очень силен, он авторитетен, он очень высокого мнения о себе, он в экзальтации, сам по себе Сатурн. А Солнце ему тут мелочь всякая под ногами. То есть мы с ним хотим встречаться, а он с нами не хочет. Дословный смысл. То есть в таких нюансах, особенно в вопросах отношений, партнерских отношений, любовных, брачных отношений, это имеет смысл. Значит, не стоит рецепции преувеличивать. То есть не стоит исходить из того, что наличие рецепции, вот у Фроули-то в частности есть, что без рецепции аспект не состоится. То есть аспект сам по себе не означает, что двое людей будут сотрудничать. У них должна быть мотивация сначала на уровне рецепции. Не совсем так. Я знаю случаи, буду приводить вам примеры, когда харары складываются даже при наличии планет, которые находятся без какой-либо рецепции друг с другом, в очень слабых аспектах, при изгнании, падении. Дело состоится, тем не менее. Со сложностями, но состоится. Поэтому рецепция еще один момент, который необходимо иметь в виду. Значит, общее правило дополнительное. Если планета, управитель, находится в аспекте с планетой, которую принимает по рецепции, если планета-управитель находится в аспекте с планетой, которая принимает по рецепции, это всегда, скажем так, плюс один балл к положительному действию аспекта. Я проиллюстрирую. Ну, допустим, находится Марс, ну, пусть будет в Весах, и, допустим, Солнце в Козероге, квадратура. Солнце находится в знаке экзальтации Марса. Квадратура за счет этого знака будет смягченной. Она будет действовать как секстиль, плюс единица в сторону позитивного действия. Она будет квадратурой по своему смыслу, но, то есть это будет проблема. Но решить эту проблему будет значительно легче из-за рецепции между этими двумя планетами. Секстиль будет действовать как трин. Трин будет действовать ближе к соединению по продуктивности. То есть рецепция улучшает действие любого аспекта, если она есть. Рецепция с аспектом.
Знать падение Солнца, это как?
Плохо. Марс не хочет общаться с Солнцем по смыслу.
Вот это тогда минус?
Минус. Нет, минус это положительная сторона. Нет, положительная сторона. Падение и изгнание – это отсутствие качества. То есть это не наличие силы, а именно ее отсутствие. Как тень – отсутствие силы. То есть мы не можем за изгнание или падение добавить или убавить. Чего-то просто нет. Но это не ущерб сам по себе по отношению к отношениям. Это недостаток Марса. Марс Весах, да, мы взяли в качестве иллюстрации. Значит, второй момент. Производные дома. Еще одна особенность корабной астрологии. Очень популярная, очень широко используемая. Производные дома. Собственно говоря, из харарной астрологии, периодически кочующая в другие разделы, не всегда успешно. В харарах есть очень интересный способ. Считается, что харар в какой-то степени голографичная техника. В том плане, что из одного харара можно находить кучу производных из этой карты и брать очень далеко, очень не связанные с оригинальным вопросом темы. Ну, в качестве иллюстрации. Харар может быть задан о человеке, а не от себя лично. Типичная ситуация. То есть, да, типичная картина, первый дом – это кверент. То есть, управитель первого дома – кверент, первый дом – это вопрос, здесь все понятно. Но может быть так, что человек задает вопрос не о себе, а о другом человеке. Опять же, классика – это, скажем, о детях, родители задают. Собственный интерес присутствует у первого дома, но самая главная мотивация будет связана с пятым домом, то есть с детьми. И вопрос может, скажем, быть о поступлении в институт. То есть о сдаче экзаменов, это 10-й дом. В этом случае мы берем не 10-й дом от первого, то есть не 10-й дом для кверента, у него нет личного достижения, его не назначают на должность, у него нет проблем с начальником. Мы берем 10-й дом в производной системе домов, то есть 10-й от 5-го. Ищем в итоге взаимоотношения, не типичный 1-й и 10-й, а 5-й и 10-й от 5-го, это у нас 8-й. То есть будем смотреть по вот такой схеме. Правильно я считаю?
Второй.
То есть 10 от 5, а второй. То есть производная система домов позволяет использовать вот такие обходные пути. Теоретически так можно искать ответы на очень сложные виды взаимодействия. Буду показывать минимум одну карту здесь в примерах, которая показывает вот такого типа харар, когда человека собственный интерес отсутствует, но у него есть интерес относительно отношений со двух других людей. То есть производная система домов эффективна, может быть и должна быть использована в астрологии. Единственный нюанс, что не стоит ей очень увлекаться. В том плане, что есть перекосы. Вот, перекосы бывают самые разные. Но самый памятный, я уже года три его вспоминаю, это когда мировой кризис выводили из гороскопа собаки одного банкира. Вот, то есть производные дома позволяют такие вещи делать, но стоит ли такое делать, это вопрос открытый. Потому что это не самый идеальный способ применения харарной астрологии.
Скажите, пожалуйста, да. Если человек задает вопрос, например, о двух претендентов на работу, то там тоже производные дома используются? Или это...
Там родственные дома, мы будем об этом говорить завтра. Есть способ рассматривать дома, которые имеют отношение к группе вариантов выбора. То есть, вот скажем, мы выбираем первый вариант, второй вариант, третий, четвертый. Первый автомобиль, первый претендент на работу, второй претендент на работу. Вот, это немножечко не то. Но это тоже используется определенная схема перестроения домов, да. Если вопрос задаете, вот хороший вопрос, правда спорный, в астрологии один из спорных. Если у вас есть с Машей или с Петей какие-то отношения, то это первый человек, которого вы вписываете в харар. Ну, допустим, вы задаете вопрос о Маше, а Маша ваша сестра. Соответственно, вы смотрите, вы первый дом, ваша сестра третий дом, Петя это ей седьмой.
А если просто знакомая такая, ну, малозначащая, ну как бы я шапочная.
Тогда первый озвученный, первый человек, который вас больше беспокоит. Почему он, собственно говоря, и озвучен первым? Потому что он больше интересен, вписывается в седьмой дом.
Первый в седьмой?
Да. О ком вы спросили? А вот. Маша, да. Маша, второй дом.
Маша и Петя. Значит, да. Маша седьмой, Петя первый.
Получается первый. Значит, есть, вот почему говорю скользкий момент, потому что здесь есть одно спорное место у некоторых авторов. Да, но поскольку вас нет в вопросе, вы не спрашиваете о себе, вы отсутствуете в вопросе вообще, то вам нет сигнификации. То есть это ваш первый дом занят другим человеком. Вот, а вас там просто нет в этом хараре. Так вот, спорный момент, который я хотел сказать как раз по этому вопросу, что вопрос хороший. Возможные варианты, когда первый дом не отвечает за человека, который задал вопрос. Когда он вообще в вопросе отсутствует, то есть его личный интерес не проявлен или не является значимым. Вот типично первый пример вопроса, да? То есть мы задаем вопрос о ком-то, о каких-то отношениях. И первый дом у нас занят под кого-то другого. Это первая ситуация. Вторая ситуация, когда, допустим, мы задаем вопрос за другого человека, обычно за отсутствующего человека, как будто сопереживая ему. Но опять же, нашего личного интереса нет. Считается, вот здесь астрологи спорят. Одни говорят, что мы должны вписать этого человека в седьмой дом, Фроулик яркий пример. Другие говорят, что мы должны принимать его как первый, потому что мы себя с ним ассоциируем. У меня нет большого опыта этого типа вопросов. Чисто логически я понимаю так. Если мы с каким-то человеком знакомы лично, то на его дела проходят по седьмому дому. Если же мы спрашиваем о человеке, с которым мы лично не знакомы, ну, допустим, меня интересует, разведется ли Брэд Питт с Анджелой Джоли. Вот кому я сочувствую, какой стороне, да? Вот эта сторона ассоциируется с первым домом. Это команда, за которую я болею, дословный смысл, да? Соответственно, к этой команде есть седьмой дом, партнер по браку. Вот теперь рассматриваю первый и седьмой. Меня здесь нет в харе. Потому что мой личный интерес никак не влияет на простекание событий. Считается, что по этой же методике смотрятся и потерявшиеся люди. То есть, скажем, если это лично вам знакомый человек, то он где находится вообще? Он седьмой дом. Есть даже, я знаю, что многие астрологи играли в эти игры, вот сам пытаюсь сейчас играть, на уровне, где я сейчас нахожусь и чем я сейчас занимаюсь. То есть звонок другу, вот, астрологу, вот, опиши по харару, где я, что я, вот, и так далее. Ну, по первому вас смотреть, не по седьмому. Так вот, теоретически можно делать такой же вопрос, вы, по-моему, даже у Лили это описано в христианской астрологии. То есть, что там у меня с мужем? Муж где-то в плавании. Мобильных телефонов нет, почты нет, в плавание ушел, все равно, что без вести пропал, да? Смотрим седьмой дом и говорим, он там находится в таких-то условиях, вот, у него там такое-то положение дел, он прошел через опасную ситуацию, Вот, но теперь ему уже ничего не грозит и так далее. Это о человеке, которому мы знакомы. Если мы с ним не знакомы, но нас это беспокоит, опять же, правильно я помню, была такая Анджела Дэвис, весь Советский Союз когда-то переживал за это мероприятие. Вот, посадят, не посадят. Вот, у меня нет личных отношений с ней, а мне не седьмой дом. Более того, не могу даже сказать, что мы с ней знакомы. В данном случае я и сопереживаю. То есть я ассоциирую себя с этим человеком, это первый дом. Это команда, за которую я болею. Опять же, по этому типу вопросов у меня большого опыта нет. То есть я пытаюсь это делать, да.
А я просто слышала, что если имя прозвучало, то сразу можно седьмой, первый. А вот если, например, как сложится отношение там, у моего начальника с каким-то деловым партнером, то вот тут уже можно думать, то ли десятый посмотреть. То есть имя не прозвучало.
Я чуть иначе отвечу на этот вопрос. Значит, есть вот по поводу прозвучало, не прозвучало имя. В мире сейчас есть две большие школы хорарной астрологии. Ну, условно, они называются европейская и американская. Американская модель, они пытаются сделать харарную астрологию математически точной наукой. Более того, они пытаются привести харары, любой харар, свести к вопросу «да» – «нет». Вот. И в итоге искать ответ на харарный вопрос по принципу «да» или «нет». Считается, что если вопрос сформулирован иначе, он вообще не харарный в этой школе астрологии. И вот там есть специфическая точка зрения, что вопрос, надо отвечать в точности на вопрос так, как он озвучен. То есть вот его так сказали дословно. Вот на дословный смысл вы ищете. То есть вы не пытаетесь понять, что у вас спросили, а как, вот, как спросили, буква в букву, так и ищете вопрос. Европейская школа предполагает, что, во-первых, мы смотрим харары описательно. То есть из харара можно вытащить массу нюансов, которые не обязательно сводятся к «да» нет. И второе, что харар не обязательно требует четкого, дословно сформулированного вопроса. Если он родился, то очень часто смысл, это я тоже знаю по факту и по практике, смысл вопроса может совпадать совсем не с теми домами, с которыми это озвучено. Тоже буду вам показывать минимум один такой пример. Это я рассказываю к чему? Что сам подход, если имя озвучено, то это такой-то дом, это не совсем правильно, я могу сказать из своего опыта. То есть, если это имя человека, с которым я знаком, с которым у меня есть хоть какие-то отношения, это да, это будет вписываться в определенные дома. Там пятый вряд ли. Шестой для сотрудника, седьмой для в общем случае незнакомого или малознакомого человека, или партнера, или мужа, или супруга, или врага, или конкурента. Третий для соседа, для родственников, в частности братьев, сестер. То есть есть дома, которые будут для этого рода вписаны. Но если опять же пример, который он приводил с Брэдом Питтом, вот, да, я озвучиваю имя, вот, но это не имеет значения в данном вопросе. Он мне непосредственно не седьмой дом. То есть я бы его рассматривал как первый, потому что я кому-то здесь сочувствую. Я могу Анджелине Джоли сочувствовать. Она мне будет первый дом. Меня здесь нет в любом случае в этом вопросе. То есть это, я не участвую в разборе этого как акверент, хотя я задал вопрос, значит я не участвую в его решении.
А кому он дает?
Ну, во-первых, не мне, потому что да, меня здесь нет. Вот, если я бы отдал первый вариант тому, кому сочувствую, потому что мой эмоциональный интерес лежит на совершенно конкретной стороне. И второе, я считаю, что в подавляющем большинстве случаев Луна отвечает за общий ход дела. Вот, если вопрос стоит о личности, вот ключевой нюанс это личность, а не отношение «я», вот, то это Луна будет иметь отношение к личности. Вот как у этого человека будут проистекать перемены. Если же вопрос ключевой об отношениях, о браке, да, разведутся или не разведутся, то Луна будет отвечать о браке и об отношениях. То есть о том, что человека эмоционально тревожит. Луна – эмоциональный, жизненный интерес. Но приписывать ей четкое правило, что она отвечает только за кверента или только за квесит, я категорически против. Вот методом тыка – категорически против. Я вам больше скажу. Есть одно правило собственного изготовления, вот, которое звучит, может, смешно, но оно правильное. Оно, я считаю, даже мудрое. Насчет того, что Бог не фраер. Вот, я уже несколько раз это говорил, что не надо приписывать Всевышнему наши законы. Вот, то есть мы не можем полностью описать ту реальность, которую он задумал. Мы не можем требовать от него, чтобы он играл по нашим правилам. То есть если существует харар, мы не можем ожидать, что вот должность это неизбежно и твердо только 10-й дом. Или там работа только 10-й дом. Это может означать совсем другие вещи. Я вам буду приводить пример минимум одного харара. Когда человек спросил, дословно озвучил вопрос о должности. Но харар толкает смотреть совсем другие дома. И, как оказалось, и решение правильное, и трактовка моя, это харара, понимание харара было правильным. Значит, я забегаю чуть вперед к вопросу о радикальности харара вообще. Так. Ну, можем сделать следующим образом. Можем поговорить о радикальности Харара, потому что мы к ней подошли. А можем рассмотреть один пример, тем более, что часть из вас его знает. Он прошлогодний. Те, кто были на бизнес-консультировании год назад на семинаре, те этот пример видели. Ну, как бы в качестве варианта, как скажете, для разминки легче сделать перерыв, чем слушать теорию. А может, наоборот, как скажете? Демократия. Да? Пишут. Не-не, это я начну. Я ее не начал еще. Мы сейчас пока говорили об отличиях Харара в астрологии. О радикальности я буду говорить отдельно. Ладно. Давайте я за вас решу. Значит, карты, которые у вас дальше, есть смысл пронумеровать в дальнейшем. Потому что я буду ссылаться по номерам. Чисто. Первая карта, которую мы рассматриваем, первый Харар, он простой, он читабельный. Называется «Кто сильнее?». Ну, часть из вас с ним знакома, поэтому я попрошу, как бы это самое, поручить молчать, да, с ответом заранее. Небольшая вводная ситуация. Значит, чем Харар интересен? Во-первых, тем, что, о чем мы только что обсуждали, что человек может не присутствовать. Кверент косвенно присутствует в Хараре. Его личного интереса здесь очень мало. Это 2006 март, за неделю до парламентских выборов. Один из моих клиентов в сильном волнении, что является к разговору о радикальности очень хорошим фактором для астролога, потому что человек уже пришел, накрутившись, соответственно, пришел с вопросом, который, в общем, сводился очень четко к харарным домам. Кто сильнее? Партия, к которой я принадлежу, ну, моя партия, не его лично, а просто к которой он числится, или нынешняя власть, потому что у нас, если вы помните, была очень такая ситуация болезненная. У нас был раскол, он есть и будет еще достаточно долго. Вот. А в тот момент прошел год после оранжевой революции. Вот. Власть, которая пришла, она еще была очень праздничная. Они еще плохо понимали, насколько картина изменилась за год. Вот, шла очень массированная пропаганда по ящику о том, что партия регионов вообще не войдет в парламент. Вот что, как бы, все они, что их власть закончилась, что тут все надолго и навсегда. А он числился в партии регионов. Значит, он проходил по спискам, теоретически, проходил в Раду. Значит, ему предлагали поменять окраску, перебежать под оранжевые знамена. Тоже обещали, что он гарантированно пройдет в Раду. Он был на этом плане на нервах, потому что и там это сопровождалось угрозами. Это не просто «перейди, и будут тебе пряники, да, плюшки», вот, как это у мальчишки печенье у нас есть. А вот как бы именно с угрозами, что если ты не, вот, ты имеешь проблемы, мы тебя вспомним. Неделя до выборов. Он пришел очень хорошо на нервах. Вот, ну, сейчас прокомментирую, где, что берется. Задал этот вопрос, который очень четко вписывается в дома. Значит, чем примечателен Харар для меня лично, уже по этому поводу? Во-первых, один из первых Хараров в моей практике, который решать было легко, технически, ответ очень четкий. Но он шел полностью против той тенденции, которая шла по телевизору и которая шла в пропаганде. То есть, чтобы дать этот ответ, надо было сделать просто волевое усилие и поверить астрологии, а не телеящику. Потому что общая пропаганда была такая, что шансов там нет никаких, если он остается в этой партии. Второй нюанс. Для меня это был памятный Харар, потому что он был... Человек попался хороший. Вот. Вернулся через 2 месяца, когда выборы уже прошли. Вот. Принес сумму. Очень приличную. Я никогда больше не зарабатывал. Вот. Для меня это было большим личным открытием. Да, что в астрологии можно, оказывается, зарабатывать и не шуточно. Так вот, не на уровне хобби, а всерьез. Значит, что я хочу проиллюстрировать на этом Хараре? Он иллюстрирует одну из вещей, почему я его разбираю первым. Которую мы только что рассматривали, силу планет. Как важно ее рассмотреть. Потому что вопрос сводился к силе. Кто сильнее? Значит, управитель Кверент задал вопрос лично. Асцендент здесь управляется Венерой. Венера находится в 4-м доме. не имеет каких-то особых достоинств. Очень забавно, что находится в соединении с Нептуном. Он пришел хорошо подогретый. То есть я ему раза три отвечал ответ на вопрос, он ходил по кругу. Ты точно уверен? Ты точно уверен? Я ему в конце концов стал говорить ритуальную знаменитую фразу по правилам этой науки. Потому что если я уже никак не могу сесть на ответственность. Он был уже хорошо поддатый, но был еще вполне вменяемый. Собственного интереса у него не было. При любой смене власти он терял должность, на которой он находился. Он ее в итоге и потерял. А вопрос сводился к чему? Какой дом мы будем смотреть для дома власти? Очевидно, десятый. Какой дом отвечает за партии общественное объединение? Очевидно, одиннадцатый. У нас есть управитель десятого дома. У нас есть управитель одиннадцатого дома. Есть планеты 10 и 11 дома. Нам нужно сравнить их силу. То есть вопрос сводится очень просто. Обратите внимание, Хара не требует развития событий. Здесь нет динамики. Есть просто сравнение. Это сильнее или это? Чаша весов. Правитель 10 дома, Луна, находится в Козероге, в изгнании. Управитель 11 дома находится в экзальтации, в Солнце. Вот, в соединении с Северным узлом. Весьма радикальное усиление. Разница качественная. Опять же говорю, пропаганда шла такая, что я думаю, Харр не радикален какое-то время. Вот, то есть общее впечатление было такое, что человек пришел, вопрос задал только один. Каких-то сомнений, что Харр не радикален, сказать не мог. О радикальности сейчас еще будем говорить дополнительно. Но разница была большая. То есть вывод, который мы сделали, звучал дословно следующим образом, что партия власти получит существенно ниже, чем рассчитывает, то есть будет находиться в изгнании. Партия, которой ты принадлежишь, получит больше, чем заслуживает, потому что экзальтация предполагает вообще неадекватный результат, выше среднего, вдобавок северный узел. Однако и та, и другая планета находятся в падающих домах. У них у обоих нет углового положения, лидирующего, управляющего положения. Иными словами, ситуация радикально не меняется. У 10-го дома есть Сатурн, ретроградный, во льве, в изгнании, такой весьма злой. Он как был, так и остался в угловом доме. Поэтому вверх будут держать те люди, которые находятся во власти сейчас. Однако ситуация баланса получается весьма существенная. То есть я ему сказал, что разница будет примерно раза в два. Вот. Я не считал, просто исходило из того, что есть изгнание, есть экзальтация. Как еще можно оценить разницу в баллах? Значит, касательно общего картины дальше. Вопроса не было, как будут развиваться события дальше. Вопрос был только сравнить силу. Через неделю состоялись выборы. Регионы набрали чуть ли не под 30%, хотя думали, что они вообще не выйдут в парламент, жду еще раз шла пропаганда. НСНУ набрала 11% или около, или 15%, около того. То есть разница была качественная, буквально. Шоки были те и те, вот, потому что одни просто не думали, что народ до такой степени за год поменял точку зрения на вопрос. Другие не ожидали на этом фоне, потому что масс-медиа полностью контролировалась на момент оранжевым. Вот. В общем, картина не поменялась. Власти они не пришли. Ключевые посты они занять не смогли. Вот. Но разница была радикальная. Для этого товарища это был жизненно важный интерес. И у нас должность сегодня непосредственно зависела от партийных интересов. Теперь что я хочу дополнительно сказать. Харар не предполагал развития ситуации. Но он был очень радикален, потому что человек его выстрадал. У него был жизненно важный вопрос. Буквально вопрос рушится карьера. Если я меняю и ошибаюсь, да, в решении, да или нет, то тебе не простят, ни те, ни эти. Что любопытно в этом хараре дальше? Солнце, как вы видите, управитель партии, в своем сильном положении, идет на аспект к Сатурну, к ретроградному, в 10-й дом. Сатурн находится у Солнца в рецепции. Он от Солнца зависит и вынужден с Солнцем сотрудничать. То есть даже захочет сотрудничать, дословный смысл. В то время как Солнце к Сатурну относится плохо. Солнце находится в знаке, где Сатурн в падении. В Хараре этого вопроса не было. Это вот еще один момент, о котором астрологи часто спорят. Нужно ли искать ответ, которого в Хараре нет? Если Харар полностью радикален, ответ там будет все равно. Если он поверхностный по своей радикальности, если он не глубокий вопрос, то действительно не стоит клониться от магистрального направления. Я не знал, что как это интерпретирует аспект, я просто его не рассматривал. Если бы мне сказали, как и чем это кончится, я бы не поверил. Через полтора месяца, практически, через полтора градуса, наш президент назначил Януковича премьер-министром. Вот. Учитывая, что он с ним боролся, называл его бандитом, вот. Шаг был потрясающий, в шоке была вся страна. Часть кричала, за что мы боролись, Часть была в тихой истерике от происходящего, эти двое там сейчас наворотят. То есть вот этот трин даже описывает дальнейшую ситуацию. Да, партия власти своего самого яркого представителя привела к сотрудничеству с человеком, который описан ретроградным Сатурном во Льве в 10 доме. Однако и та партия, которая проиграла в выборах, тоже не в сильно плохом положении. У нее исходящий аспект с Юпитером. Он ретроградный, он слабый, но он есть. То есть есть перспектива роста, например. Обратите внимание, Харару не повредила еще одна вещь, которую можно прочесть, что на ретроградном Меркурии Харар не радикальный. Неправда. Это один из примеров. И таких примеров можно найти сколько угодно. То есть ретроградный Меркурий не является способом, который непосредственно вредит харарной астрологии. К чему показывал пример? Продемонстрировать, насколько важна сила планеты в Хараре для интерпретации.
Вы сказали Юпитер или Меркурий?
Меркурий. Просто... Да.
Как всегда,
да.
Протяжению.
Только по Кускиду. Откуда такая проблема с домами? Что если брать по протяжению, там вопрос меньше. То есть там сомнений бывает обычно меньше, если брать по протяженности дома. Но требуется брать Куспид. Более того, в харарной астрологии рассматриваются аспекты Куспидом, особенно к угловым. То есть это имеет значение. И поэтому Куспид исключительно важен. Значит, с радикальностью. Один из самых болезненных вопросов, мы его будем рассматривать сейчас более подробно. Это слово, которое знакомо всем, кто изучает харары. Спотыкаются о него тоже все. Мнение у меня нестандартное по этому вопросу, сразу скажу. То есть вообще нестандартное, в литературе не описанное. Поэтому комментировать мне придется весьма внятно. Значит, прежде всего считается, что радикальность – это дословный смысл слова «важность». Насколько харар важен. Если он не важен, он не может быть адекватно прочтен. Если харар важен для человека, он считается адекватно во всех нюансах. С тех пор, как астрологи стали решать для себя проблему «важен-не важен», сформировался специфический фетиш, что харар либо радикален, либо нет. Более того, когда появилась эта идея «важен-не важен, радикален-не радикален», начали вырабатываться специфические правила, что радикальный харар содержит в себе соответствующие факторы, а нерадикальный харар содержит в себе соответствующие факторы. И вы наверняка уже сталкивались с тем, что есть просто список «нерадикальность» и «радикальность», что должно быть. Я просто перечислю, что типичными примерами нерадикального харара является нахождение асцендента в последних трех градусах знака или в первых трех градусах знака. Признаком нерадикальности харара является луна без курса. Это теория вопроса, сейчас я все прокомментирую подробно. Луна без курса, то есть луна, не имеющая сходящегося аспекта. Признаком нерадикальности харара является несочетание, несовпадение управителя часа, косые часы, и управителя асцендента. Ну, там чуть более мягкое правило. Управитель асцендента должен относиться к тому же, к той же стихии, к тому же триплицитету, что и управитель часа. Ну, то есть, допустим, асцендент во Льве, как я приводил пример, управитель часа Юпитер, харар радикален. А если бы это, скажем, была Луна, харар не радикален. Вот такая интересная философия. Значит, попадание на сожженный путь асцендента или Луны. Один из признаков, что с хараром тоже все не в порядке. Теория вопроса. Сожженный путь, вы знаете, в старой астрологии, это конец весов с 15 знака, 15 градуса до конца, до 30. Есть версия с 15 весов до 15 скорпиона. Есть версия с градуса экзальтации, с градуса падения Луны, если не ошибаюсь, с 4 скорпиона. Не, ошибся. С 19 градуса весов, это градус падения Солнца, до 4 градуса Скорпиона, градус падения Луны. Также наличие ретроградного управителя асцендента является одним из признаков нерадикальности у некоторых авторов. Ретроградность управителя асцендента. Также наличие в первом доме, если вопрос задан лично, южного узла, является у некоторых авторов признаком нерадикальности. И еще можно, если поискать. Теперь по поводу моих комментариев, по поводу этих признаков. Значит, одно из отличий старой харарной астрологии от современной связано именно с тем, что современные харарщики пересмотрели большинство требования к вот этим вот условно-радикальным картам, требованиям, признакам условно-радикальности. Из всех, вот, кто известные такие имена, но только Фроуль, наверное, исключение из тех, кого читал, отстаивают следующий тезис, с которым я полностью согласен. Карта должна описывать ситуацию или вопрос. Это главное и единственное требование радикальности. Все остальные второстепенны или не важны. Поэтому перечисленные признаки имеют значение, они все осмысленны, сейчас я по ним пройдусь, но каждый из них не означает, что характер нужно выбросить, выкинуть, свернуть в трубочку или сделать с ним еще что-нибудь нехорошее. Все это информативные вещи. Они не означают, что харар не может быть прочтен. Наоборот, они очень полезные дополнительные составляющие информации о вопросе, о человеке, о состоянии, и все их надо использовать. Поэтому фактически единственное правило – в хараре необходимо найти вопрос вопрошающего, взаимоотношения между ними, предысторию события. Если мы это видим, мы можем прогнозировать. Я сейчас расскажу несколько сценариев, как это можно искать. Если мы это не видим, независимо от того, не хватает ли у нас квалификации. Или харар действительно недостаточно радикален, человек спросил с бухты-барахты. Все равно мы не можем получить результат. В этом случае мы его не рассматриваем. И вот теперь по вот этим вот старым вопросам, связанным с харарами. Значит, во-первых, правила, ограничивающие суждения. Асцендент в последних или первых градусах знака. Ну, уже считается общим фактом, говорит, что правило это придумал Гвидо Бонатти. При этом, когда он его придумал, он про 3 градуса ничего не говорил. Он говорил в начале или в конце знака. Есть несколько точек зрения по этому вопросу, почему он выделял именно эту зону. Наиболее неадекватное написано, кстати, опять же у Фроули, что если асцендент находится в переходной зоне знаков, то астролог, имея неточные таблицы, во-первых, был не уверен с управителями, а во-вторых, если это королевский астролог, то он хотел иметь возможность не отвечать на заданный вопрос. То есть сказать, что вот у меня карта не радикальная, вот, и сохранить таким образом голову и здоровье в неприятной ситуации. Крайне спорная идея. На самом деле, по факту, я могу сказать, что асцендент, попадая в последние градусы знака, почти всегда говорит, вопрос уже избитый. Вопрос уже задан столько раз, очень много раз задан, что он уже перестал быть актуальным. Асцендент в последних градусах знака типично бывает в следующих случаях. Либо решение от вопроса уже есть, но кверент не хочет с ним согласиться. То есть все еще ходит и спрашивает. Либо он этот вопрос уже задавал раз 20. Гадателям, астрологам, вот и до вас дошел. То есть вопрос уже такой, тоже утомленный. Устаревший. Или решение вопроса уже есть, кверенту оно неизвестно, но оно уже существует, и вопрос через какое-то время потеряет актуальность. Общий смысл, вот-вот ситуация изменится. То есть асцендент это сам вопрос. Находясь в конце знака, он говорит, вот еще чуть-чуть, и вопрос уже станет совсем другим. Вопрос другой будет. Ты чего-то не знаешь важного или не хочешь знать чего-то важного. Из этого совершенно не следует, что вопрос надо бросить и что карту не надо трактовать. Наоборот, это очень информативный показатель. Это много говорит о вопросе, о вопрошающем и о ситуации в целом. Противоположная картина. Асцендент попадает в начало знака. В первый градус. Считается, что вопрос слишком рано возник, он еще не продуман. Из своего опыта могу сказать, вот то же самое у Льюиса очень хорошо, есть неплохая книжка «Харарная астрология, простая и понятная». Вот он тоже проводил такие же эксперименты. То есть возникает какая-то мысль в голове, да? Что-то стукнуло, взять да построить харарную карту. Сейчас же это легко делается, не надо брать таблицы, считать. Так вот, ситуация, когда всякого рода шальные мысли приходят в голову, типично, когда асцендент только что сменил знак. Вот именно он сменил знак, мысль непродуманная, но в голову уже влетела. И поэтому для непродуманных идей, для вопроса, который незрелый, то есть человек спрашивает нечто, что на самом деле не понадобится в дальнейшем. Вопрос должен быть другой. Асцендент в начале знака. Очень часто асцендент в начале знака встречается, когда вопрос с предшествующими условиями, которые могут быть не выполнены. Ну, например, завтра я получу свидетельство из суда. Так вот, значит, да выдадут ли мне по этому свидетельству такую-то там вещь или такую-то доверенность. Хохма заключается в том, что свидетельство он не получит завтра. То есть он считает, что это решенный вопрос. На самом деле Харар показывает, есть предыдущие условия, которые будут нарушены. То есть это очень информативный фактор, очень часто. Иными словами, вопрос в том варианте, в котором он задан, не существует. Он не жизнеспособен. Вопрос задан правильно, клиент адекватный. Но вопрос не созрел, потому что ситуация сейчас изменится. Она еще полностью не сложилась. То есть это не повод отложить рассмотрение харарного вопроса. Просто имейте в виду, что у человека непонимание ситуации. Вопрос не соответствует реальному положению вещей. И можно ему прямо об этом сказать, если вы консультируете кого-то. Значит, второй момент, второй дополнительный фактор. Крайне интересная штука – свободный уход Луны. Она же Луна без курса. Вот после перерыва поговорим. Луна без курса.
Да.